Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы с сестрой Михновской общины Ниной Шелута. Напоминаем, что на радио «Благовещение» прозвучал целый цикл передач, посвященный жизни и духовному наследию основателя Михновской общины при храме в честь икон «Всех скорбящих радость» Испарительницы хлебов протоиерея Понтия Рупышева. Не так давно ваш храм в честь всех скорбящих радости и Божией Матери Спарительницы хлебов, это копия той знаменитой оптинской иконы, которую ваши сестры получили от Нектария Оптинского. Как в свое время от Амвросия Оптинского по его благословению она была написана для сестер Шамардинских. И вот ваш храм недавно, несколько лет назад, праздновалось столетие его. То есть он никогда не закрывался ни при каких властях.
Никогда. Был построен храм хозяйкой Корецкой на средства, которые остались от 50-летних трудов ее мужа в 1915 году. Но чтобы построить храм, вся семья, хозяйка со всеми дочерьми своими, поехала помолиться в Оптину пустыню, получить благословение у старцев на постройку храма. И вот там они прожили месяц. Это зимнее время было, февраль-март, на службах молились. И почти каждый день у них были беседы со старцем Нектарием и с другими старцами Оптиной пустыни. И получив благословение на постройку храма, причем старец Нектарий сказал, что стройте храм, но побольше, у вас детей будет много, у вас людей будет много, стройте побольше храм. А Корецкая потом, Анастасия Дементьевна, ну как у нас 5 человек, ну да нам хватит такой небольшой, нам, наверное, хватит. И вот потом слова-то старца Нектария, вот когда образовалась община, оказалось, что храм-то маленький, отдельно колокольня была построена, отдельно храм. И вот уже в 20-х годах, когда образовалась община, храм соединили с колокольней. Настоящий вид мы теперь видим. И там же, в Оптиной пустыне, хозяйка увидела икону Божьей Матери Спарительницы хлебов. И так она захотела эту икону иметь у себя в имении, она увидела на этой иконе свои поля, вот свое имение, свое хозяйство. Да как же храм строим, и икону такую обязательно. И она обратилась к старцу Нектарию, чтобы написать эту икону.
Копия, да?
И старец Нектарий ее благословил обратиться к матушкам Шамардинского монастыря, чтобы они написали эту икону.
Копию иконы.
И дописали икону, и она была, когда написано, привезена поездом, потом на лошадях, была сюда привезена и установлена. С тех пор...
Это она... какой год был?
Это в 15-м году. Вот они...
1915.
1915 год. В феврале месяце они были в Оптиной, а уже к зиме икона была привезена сюда.
Так что у вас
это
сам...
первая икона была в Михнове. И вот за все существование Михновской общины, вот весь 20-й век, ведь община помогала и продолжает помогать людям, которые нуждаются в помощи и в то время, и теперь есть люди, которым нужна помощь. И никогда в общине не было голода. Всегда перед иконой служились молебны во все времена. Ну, кажется, год на год не приходит. Один год дождь льет все лето, думаешь, ну все, не будет урожая. Другой год, как вот этот год, засуха. Но огороды-то мы можем полить, у нас проведена вода и все, но поле-то мы не польем. Только вся надежда и помощь свыше. И Матерь Божия никогда нас не оставляет, всегда помогает. И у нас не только для нас хватает, но и для тех людей, которым нуждаются. Кроме всего, у нас воскресная школа, детки, и продуктами мы помогаем им, и паломники. У нас так установлено, что после службы паломники приходят к нам пить чай. И всех мы принимаем. И
это
всех...
только не называется пить чай. Там настолько хлебосольно все накрыто. Это и свежий творог, и сметана своя. Все свое, необыкновенно вкусное, все настоящее. Но хочется сказать, что у вас получается, вот я говорила о храме и о том, что он в честь иконы всех скорбящих радости, но и в честь иконы Спарительницы хлебов. И у вас прямая связь и с Оптиной, и с Шамардино. Вот такая духовная связь вот через молитвы и труды Анастасии Дементьевны и всего дальнейшего труда вашей общины. Получается, и с Оптиной, и Шамардино вот такая прямая духовная связь до сих пор.
Когда строился храм в то время, ведь нашей епархией управлял архиепископ Тихон, будущий патриарх. И, конечно, благословение Анастасия Дементьевна получила и у владыки Тихона, тогда владыки Тихона, на постройку храма. Но когда она возвратилась из паломничества из Оптиной пустыни, и когда была привезена икона сюда, храм-то она хотела назвать и так вот «Всех скорбящих радости», но действительно, кто поможет скорбящему человеку, женщине, матери скорбящей? Муж в 1912 году умер. Раньше, в 1904 году, одна дочь умерла. Потом, впоследствии, еще в 1917 году другая дочь. Хозяйство большое.
Вдова здесь вместе с маленькими.
Да. И когда икону Спарительницы хлебов уже привезли сюда, в храм, в Михново, она обратилась к владыке Тихону, к будущему патриарху, и говорит: «Владыка, дорогой, я хотела бы, конечно, храм я строила и освящать в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Но привезли икону чудесную, Спарительница хлебов. Я бы так хотела, чтобы храм не только в честь иконы Божией Матери всех скорбящих, но и Спарительница хлебов. Можно ли так? Ведь икона Спарительница хлебов находилась в гонении в то время. Ее не сразу все приняли». На что владыка Тихон сказал, что «я хозяин своей епархии, и можете так и называть храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости и Спарительницы хлебов». Вот после этого была написана вот эта дощечка, которую мы видим с правой стороны у храма, у входа в храм, где так и написано: «Храм в честь иконы Божией Матери, всех скорбящих радости и Спарительницы хлебов». Вот это со слов будущего патриарха Тихона.
И у вас в алтарной части, на иконостасе алтарной части, большая икона патриарха нашего многострадального и любимого святого патриарха Тихона.
Да.
И вообще иконы необычные, и мы знаем, что они тоже перешли в ваш храм из часовни, поступили к вам, потому что они очень...
Которые иконы на иконостасе, вот мы...
Это писанные иконы.
Это писанные. Это мы обновили иконостас к столетию храма, а иконы, вот эти большие иконы в храме, это спасенные иконы. В Вильнюсе, Вильно тогда, находилась часовня Александра Невского, в которой пребывали вот эти иконы. И в 1918 году революционно настроенные рабочие взорвали эту часовню. И народ чудом спас эти иконы. Просто они обратились к этому человеку, который занимался подрывом, на коленях, со слезами: «Дайте спасти иконы, ну дайте спасти иконы». Так просили его, что он уже махнул рукой и говорит: «Ну хотите спасать, спасайте». И быстренько-быстренько эти иконы все были вынесены. И распоряжением священноначалия, так как наш храм был новый, маленькие иконки свои, корецких, были развешаны, не было вот таких икон, были определены сюда. Кроме вот этих больших икон, вы видели еще такие полукруглые иконы у иконостаса. Они находились в проемах окон в часовенке. Вот они были привезены и установлены здесь у нас.
Да, удивительно, что рассказывал ваш отец Георгий в своем интервью нам, что они были темные совсем. И вот когда теперешний настоятель, архимандрит, отец Леонид приехал служить сюда, иконы стали обновляться сами по себе. Но все-таки батюшка призвал реставраторов, их обновили. Они, конечно, необычные, очень так все особая какая-то такая атмосфера в небольшом храме. Иконы такие, и в алтарной части Христос, несущий крест. Они очень выразительные и очень...
Они выглядят, как будто они именно для нашего храма написаны были.
Ну вот еще тоже хочется отметить, что в вашем храмике также находится очень хорошая копия, месточтимой и известной на весь мир православной, и не только, и католики поклоняются этой иконе. Это Остеобрамская икона. У вас такая копия, я еще обратила внимание, что она чуть ли не того же времени.
Но... Она того же времени. Она корецких. Икона почитаемая. Это же наша икона православная.
Да, наша икона. Но она прославилась столькими чудесами, ей поклоняются и католики. И сейчас она находится, первоисточник, находится в католическом соборе в Вильнюсе известном. Но у вас копия настолько близка к оригиналу, что тоже вот была мысль, что они одного времени. Тоже очень она вписывается, и очень важно, что она находится в вашем храме.
Да, это так.
Вообще храм удивительный, атмосфера, конечно, непередаваемая, это надо только прочувствовать. Хотелось бы отдельно поговорить, даст Бог, кладбище, где похоронены сестры, которые свою жизнь посвятили служению Богу в этом месте. Рядом с храмом находится небольшая часовенка. Нина, расскажите о ней.
Да, часовенка была построена над могилкой отца Понтия в 1940 году. Сначала после смерти батюшки деревянная часовенка была построена, и тут же в 40-м году собрались люди, многие почитатели батюшки, которым батюшка помощи оказал. Ведь были такие, которых сюда привозили на подводах, они ходить не могли, а уходили отсюда на своих ногах. И все в благодарность собрались люди. Была построена вот эта часовня, архитектором был брат одной из наших сестер Веры Павловны Крутько. Она впоследствии была после смерти Анастасии Николаевны старшей в Михнове, а во время колхозного времени она была главным бухгалтером в колхозе. Вот ее брат, он архитектор. Вот по его эскизам, он сам руководил работами, была построена эта часовня. В настоящее время людьми было привезено надгробие духовными чадами отца Понтия и установлено с тех пор современный вот этот вот вид. Это все было в 40-м году сделано. И вот когда пришли чекисты в 40-м году, ведь батюшку должны были арестовать, еще расстрелять в 1919 году в Питере, где его предупредили, что вас должны арестовать. И вы знаете эту историю, что он чудом без документов, без паспорта в поезде успели посадить его на один из последних поездов, на котором можно было выехать из Советской России. И чудом он границу проехал. Были остановки, чекисты заходили, проверка документов.
Там матросы должны были его расстрелять, ведь он был капелланом на корабле, тогдашнем уже Петрограде. Хочу вам сказать, Нина, что мы обращаемся молитвенно теперь и сейчас вот к отцу Понтию, когда нужно пересекать какие-то границы, если есть какие-то сложности или даже просто тревога, то вот учитывая чудо, которое с ним произошло, что его просто не увидели, без документов, без ничего. Мы, конечно, такие вещи себе не позволяем, сейчас другие времена, но вот этот пример и передается из уст в уста, что отцу Понтию можно молиться и в таких проблемах.
Конечно, батюшка слышит и видит, и помогает.
Но он проехал, это, можно сказать, житийный случай, просто житийный случай, когда на него не обратили внимания вообще, как будто его нет. Он, очевидно, стал невидимым.
Он углубился в молитву, потому что, все, остановка, чекисты. И батюшка углубился в молитву. Это мы можем прочитать из воспоминаний Варвары Николаевны, она там очень хорошо пишет. И батюшка стал молиться. Зашли чекисты, проверили документы. Батюшка находился в молитве. И он очнулся от молитвы. Тишина, и все взоры направлены на него. Все на него смотрят. И говорят, батюшка, какой вы счастливый. Вот они не увидели. Здесь вот рядом он сидит, а они руки протягивают, документы берут, отдают людям. Вот прямо перед его лицом.
А его не видят. А так бы его бы просто вывели из вагона и расстреляли бы без документов на месте по тем временам.
Так вот, когда в 40-м году пришли сюда чекисты, они же его там не нашли, не поймали. А разведка донесла, что он находится в этих краях, потому что как только советская власть здесь появилась, сразу пришли в Михново. И сразу, где ваш священник? Ведите нас к нему, где он есть? Идемте. А к тому времени батюшка уже умер. Этого чекиста привели на могилку, вот в часовенку. Часовенка была построена. Вот еще чудом, что часовню успели построить до прихода чекистов, потому что в советское время не смогли бы, не разрушили. И батюшка, он же умер сравнительно молодым. Ему неполных 63 года было.
Но он его предсказывал, здоровье подорвано было еще, да, с молодости.
Он и задолго до смерти он предсказывал, он сестрам говорил, что «я уйду скоро от вас, вот мы разлучимся». Сестры плакали, переживали очень, а батюшка говорит: «не плачьте, я еще ближе буду к вам». И вот Господь-то, он же чувствовал, видимо, Господь открывал ему. И это самое лучшее время, когда Господь его забрал. Потому что неизвестно, этот чекист, когда пришел и увидел, куда его привели, могилка здесь, в руках он держал винтовку со штыком, так он так был обозлен, так разозлился, что вот эту винтовку...
Тыкал этим штыком, колол могилу.
Вторкнул в землю, говорит: «ох, вовремя убрался. Мы для него другое место подготовили». Ну, ясно, какое место. Неизвестно, куда бы его отвезли, где расстреляли, в какое болото бросили. Мы бы даже и не знали места, и могилки бы не было. А так батюшка с нами.
Да.
Конечно, сестры очень тяжело утрату эту перенесли. Очень тяжело.
Батюшка умер в 1939 году. Часовенку построили в 1940-м. А вот пришли уже советы в 1941-м. Но уже Господь своего праведника забрал к себе. Поразительно, конечно. Нина, и нельзя не сказать, мы с отцом Георгием говорили о вашем теперешнем настоятеле, батюшке замечательном, которому вот 65 лет служения священнического исполняется завтра.
68.
68 лет.
У престола.
У престола Божьего. Но мы не можем не сказать еще про двух священников, которые служили сразу вот после отца Понтия.
После отца Понтия сразу же здесь был духовный сын отца Понтия, отец Павел Томашевский. Он в свое время переехал сюда, в Михново, со своей матушкой. И здесь они жили. И вот после смерти батюшки он вел духовное руководство общины. А в 43-м году был посвящен во священники один из насельников общины. В свое время, в 1927 году, 12-летним мальчиком, он с мамой вдовой прибыли сюда, в Михново. И здесь он жил, здесь учился. Екатерина Петровна, батюшкина сестра, давала образование детям. Затем батюшка, отец Понтий, он ему уже заранее говорил, чтобы он был священником, учился на священника. И отец Константин, он закончил семинарию, потом академию в Ленинграде. И в 1943 году он был посвящен в священники. И какая была радость сестрам, когда он приехал уже отцом Константином, не Костей, вот как его всегда так звали, а уже отец Константин, свой, из своей общины, из своей семьи, из вот этой духовной семьи, свой человек. Он уже прожил какое-то время здесь, знает уставы, знает уклад жизни, и это было очень радостно. И отец Константин, он прослужил в храме 50 лет у престола.
Вашего храма.
Нашего храма, да.
А уже после него?
А после него уже... Нет, не после него, он еще был здесь. В 1994 году сюда был назначен батюшка архимандрит Леонид,
который и является настоятелем, и всеобщим любимым пастырем не только общины, но и всех, кто его знает. Приезжают люди с разных уголков разных стран. И мы, конечно, просим всех наших радиослушателей помолиться. Мы желаем ему многое благое лето, ему и всей общине, всем сестрам и братьям, чтобы вот этот дух и труды, которые были положены основателем, человеком святой жизни, протоиереем Понтием Рупышевым, чтобы все это жило дальше, и Господь все укреплял и приумножал. И вам с вашими братьями и сестрами хочется вот этого и пожелать.
Спасибо вам.
Вы очень интересно рассказали, и мы вам очень благодарны. И желаем нашим радиослушателям, кто имеет сердечное устроение, захочет и помолиться, и потрудиться, приезжать вот под Вильнюс, в эту дивную общину, которая имеет такие благословения. как сам отец Понтий имел личное благословение от святого праведного Иоанна Кронштадтского, у строительницы обители, построившей храм, семья Корецких, имели благословение и вот иконы от Оптиной пустыни, от старцев, а также связь самую прямую с шамардинскими монахинями, чтобы жизнь и спасение душ, живущих здесь, чтобы это продолжалось и дальше.
Спасибо вам.
Напоминаем, вы прослушали третью заключительную часть беседы с Ниной Шелута, сестрой Михновской общины, при храме в честь икон всех скорбящих радость Испарительницы хлебов под Вильнюсом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.